Последние дела в жизни Авраама были погребение жены и сватовство сына. История о том, как Авраам женил своего сына, преемника, благословения Божьего, любимого от любимой, Исаака. Эту историю находим в 24 главе книги Бытия. Как женились праведные? Сколько было праведников? Но пока не было речи, я говорю о 24 книге Бытия, до этого не было речи о том, какой должна быть жена. Авраам родился в крепкой патриархальной семье, но ни о предках его не знаем, как заключались браки, и о нем самом мы тоже этого не знаем. И нас ожидает новый богословский сюжет – женитьба Исаака. Будем читать 24 главу книги Бытия с комментариями. Аврааму было 140 лет, Исаак женился 40 лет. Сватовство и женитьба происходили так. Стих 1. Авраам был стар, дней преклонных, и Господь благословил Авраама во всем. Стих 2. И сказал Авраам рабу своему, старейшему, дому его, начальствующему надо всем, что у него, положи руку твою под стегно мое. Стегно в переводе с еврейского означает бедро и чресло. Выражение «выйти из чресел отца» означало происходить родом. Святой Иоанн Златоуст справлялся даже с еврейским текстом, чтобы удостовериться, что речь идет о гениталиях. Именно такой необычный знак клятвы избрал Авраам. «Почему, — так говорит праотец, — я цитирую Иоанна Златоуста, — почему, — так говорит праотец, — положи под стегно мои? Потому что здесь начало рождения Исаака. Речь пойдет о сватовстве Исаака и о продолжении жизни рода. Поэтому на то место, через которое происходит передача жизни и семени от поколения к поколению, рядом со знаком обрезания должен положить руку старейший из Авраамовых слуг. Такой знак клятвы должен был наполнить посла величайшим страхом. О чем речь? Чего страшится сам Авраам? Стих 3. «И закляну тебя Господом, Богом неба и Богом земли». Авраам связывает посла клятвой именем Бога, Творца всего. Так в последних речах Авраама звучит первое положение Священного Писания. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Авраам заклинает раба, если тот не исполнит поручение, то подвергнется проклятию от Бога. «И закляну тебя Господом, Богом неба и Богом земли, да не возьмешь жену сыну моему Исааку от дочерей Хананеев, с ними я обитаю в среде их, но в землю мою, в родство мое да пойдешь и к племени моему, и да возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда». Авраам жил среди чужих племен, Хананеев. Соседи Авраама очень его почитали. Однако Авраам посылает раба в очень по тем временам далекое путешествие, в родство свое к родственникам, которые жили далеко на севере, в Харане. Такова воля Авраама о жене для сына. Постараемся понять из предыдущих глав книги Бытия, почему Авраам так решил. В первых главах книги Бытия рассказано, что в самый начальный период человеческой истории, до Великого потопа, на земле существовали и жили раздельно два рода. Род праведных потомков Сифа, они именуются сыны Божии, и род, который шел от Каина, братоубийца и богоборца. Потомки Каина захотели проникнуть к сынам Божьим, и они сумели сделать это, подослав к ним своих женщин. В книге Бытия, в 6 главе, стих 2, было рассказано, как женились сыны Божьи. Так, сыны Божьи – это потомки Сифа, те, кто служили Богу. Вот как они женились. Они увидели женщин, женщин чужого племени, Каина. Увидели, что они хороши. Начали брать жен на выбор, какую кто избрал. И брали ото всех тех женщин. Им не возражали, им предлагали. Понятно, что произошло. Перемешалась Церковь Божия, сыны Сифа, с дочерями человеческими, дочерями из рода Каина. Нет повести печальнее в истории, чем брак сынов Божиих с дочерями Каина. Авраам последовательно исключает всякую возможность повторения этой истории. Соседи Авраама, Хананеи, оказывали Аврааму величайший почет. Думается, из них каждый был рад бы выдать свою дочь за Исаака. Можно было смотреть и выбирать ото всех. Ни Авраам, ни Исаак даже смотреть никого не будут. Выбор исключается сразу. Авраам посылает слугу в далекое и крайне опасное путешествие за женой для сына. То есть проблема сватовства, братья и сестры, смотрите, поставлена в своем пределе. Что главное для жены? Ответ. Ваш ответ. Ставлю вопрос еще раз, как Писание ставит. Что главное для жены? Почему так Авраам поступил? Что главное для жены? Нрав. А как определить нрав? Это нелегкая процедура. Но первое – это знать, откуда берешь. На женщине печать рода. А если это проклятие? Как бы ни были радушны хананеи или просто вежливы с Авраамом, с ними жить можно, но их женщины – дочери ханаанца, говорит Авраам. А из истории Ноя мы знаем, проклят Ханаан. 9 глава, 25 стих книги Бытия. Проклят Ханаан. Те, кто несет родовое проклятие, были Аврааму добрые люди, добрые соседи. Он не хочет вступать с ними в родственные отношения. 24 глава, 5 стих. Сказал же к нему раб, а не захочет женщина пойти со мною обратно в землю сию? Возвращу ли сына твоего в землю, из которой ты вышел? Возвращу ли – это такой оборот древнееврейского языка. Он означает, должен ли я непременно возвратить. То есть слуга спрашивает, не возвратить ли Исаака в ту землю, из которой вышел некогда сам Авраам, и где живут его родственники сейчас. Эта земля, я уже говорил, называлась Харан, где жили его родственники. Не возвратить ли тогда Исаака в Харан? Что же он здесь будет один жить? Пусть хоть среди родственников живет. 6 стих. Сказал же ему Авраам, внемли себе. Внемли себе означает берегись, блюди себя. Сказал же ему Авраам, внемли себе, да не возвратишь сына моего туда. Господь Бог неба и Бог земли, который взял меня от дома отца моего и из земли родства моего, который сказал мне и поклялся мне, говоря, тебе дам землю сию и семени твоему. Он, Бог, пошлет ангела своего пред тобою и возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда. Если же не захочет жена пойти с тобою в землю эту, чист будешь от заклятия этого, только сына моего, да не возвратишь туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и поклялся ему в слове том. Итак, Авраам запрещает возвращение Исаака в ту землю, из которой он вышел, и где живут его родственники, в Харан. А это значит, что если не будет ему жены оттуда, то вообще не надо жениться. Здесь не на ком, туда нельзя. Это важное положение в брачной философии. Если нет достойной жены, не нужно жениться. Последнее, что должен знать посол, приступая к сватовству, Бог устроит. А если нет, то не надо и брака. Только что мы с вами услышали последние в жизни слова Авраама из тех, что приводит Священное Писание. В этих словах и забота о семье, и вера, и крайняя осмотрительность, которая уместна при последних делах жизни. Стих 10. «И взял раб 10 верблюдов от верблюдов господина своего и от всех благ господина своего с собою, и, встав, пошел в Арамейское двуречье, в град Нахора». Вот Арамейское двуречье – это северная Месопотамия. Нахор – это покойный к этому времени брат Авраама, город Нахора, и есть Харан. Это примерно 720 километров от того места, где жил Авраам. То есть раб должен пройти 720 километров до Харана. Слуга Авраама прошел долгий и опасный путь и пришел в Харан. Об этом Писание не повествует. И пришел, вот он пошел и пришел. И что ему теперь делать? Вот ты пришел в незнакомый город, и ты там никто. Твоих прав там никто не будет защищать. Тебя могут убить. И никакого следствия никто не возбудит, потому что ты здесь пришелец, странник. Пришел в чужой город, что ему теперь делать? Авраам ему никаких инструкций на этот счет не давал. Почему? Потому что Авраам полностью полагался на разум посла и даже не сказал ему, как найти родственницу, девицу. Что делает посол? Прежде всего, он выбрал место для наблюдения. Это колодец, куда неизбежно под вечер сходились девушки и женщины, чтобы черпать воду, почерпать воду. Трудная была работа, но это по тем временам была женская работа. 11 стих. «И опустил на колени верблюдов вне града у колодца водного под вечер, когда выходят черпальщицы воды, и сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, дай мне случай сегодня и сотвори милость с господином моим Авраамом». Вот здесь надо разбираться, что это такая за молитва. «Дай мне случай сегодня и сотвори милость». «Дай мне случай». Случай на языке Священного Писания – это такое событие, которое, по мнению говорящего, не имеет связи с другим событием, то есть случайно по отношению к нему. Например, когда ковчег Господень оказался у филистимлян, филистимлян поразила болезнь. Тогда филистимляне задумались, связано одно событие с другим или нет. Ковчег и болезнь. Случай это был с нами. Такой сделали они вывод. Или другой пример. Саул замыслил убить Давида. Того предупредили, Давид не явился на пир. Саул подумал, случай это, что Давид не явился. И глагол «случаться», и существительное «случай» могут выражать на еврейском языке пересечение многих внешних независимых обстоятельств в некоторые события, отмеченные высшим смыслом. Посол Авраама просит Бога дать случай, чтобы многое разное, далекое сошлось в одно, а ему найти невесту Исааку. Это трудная проблематика, когда в случайных событиях является воля Божья. Трудная эта проблематика, она была исследована в трех библейских сюжетах. Самый знаменитый сюжет – это история Иосифа. Последние главы книги «Бытия». История Иосифа пространно изложена, досконально проработана и учит благочестию. Сколько там случайностей, сколько там происшествий, сколько там совпадений. Все происшедшее с Иосифом называется совпадения или случившиеся обстоятельства. Это я вам процитировал в переводе с еврейского «Бытие», 42 глава, 29 стих. И вот говорит нам Священное Писание, высший смысл истории Иосифа – спасение его самого и его семьи. Это путь церкви в мире предательства, клеветы, злоключений. То, что человеку кажется случайностью, Господь устраивает, и церковь жива. Как остался жив Иосиф, и прославился, и был богат, и через него произошло спасение для его семьи. Два других библейских сюжета о промыслительном совпадении случаев связаны с брачной философией. Это замужество Руфи и женитьба Исаака. И понятно, почему вступление в брак дает повод для философских, поэтических или религиозных раздумий. Очень понятно, два отдельных существа, мужчина и женщина, ходят по разным дорогам. Потом они как-то встречаются. И если нечто совпало, они оказываются муж и жена, два одноплоть, опять образ церкви. Вот Руфь, будущая жена Воаза, нищенствует, приходит на какое-то поле, чтобы подбирать колосья, что позволялось, подбирать колосья и питаться тем, что осталось на поле. И что же? Цитирую Писание, книга Руфь, глава 2, стих 3. «И случился случай, что это была часть поля Воаза». На языке Священного Писания случай, который случается, это уже точно не случайность. Это было для Руфи хорошее начало. Далее по сюжету. Старая женщина, спутница Руфи, уже наставляет ее, как нужно привлечь Воаза. Воаз женится на добродетельной Руфи. Перед нами совпадение высшей воли и человеческих произволений. Так непросто выйти замуж. Нельзя сказать, что жена выбирает мужа или муж выбирает жену. Нечто должно совпасть. Случай должен случиться. О том, что женитьба отнюдь не ситуация выбора. Я сейчас повторю еще раз. Женитьба отнюдь не ситуация выбора. Узнаем из истории о сватовстве Исаака. Раб, который должен сосватать ему невесту, пришел в далекий, совершенно незнакомый город, занял позицию для наблюдения и молится, чтобы Бог дал ему случай повстречать нужную женщину. И это была, как он говорит, настоящая Божья милость. Вот если Бог даст такой случай, то это будет Божья милость. Раб знает, что Господь Вселенной – Бог Авраама. Он просит дать ему случай, надеяться на милость Божию. Но нечто он еще и замыслил, так сказать, сам не плашает. Ему надо наверняка знать, что он исполнил порученное Авраамом дело. Он от себя предлагает высшим силам некий план действий. Посол говорит про себя. Стих 13. «Вот я стою у источника воды. Дочери же живущих в ограде выходят почерпать воды. И будет девица, которой я скажу: преклони водонос твой, чтобы мне пить, и она скажет мне: пей ты, и верблюдов твоих напою, пока не прекратят пить. Сию ты уготовал рабу твоему Исааку, и посему узнаю, что ты сотворил милость господину моему Аврааму. И было прежде, чем он окончил говорить в помышлении своем, и вот выходит Ревекка, которая родилась у Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, держа водонос на плечах своих. Искомую девицу звали Ревекка. Она была внучкой Нахора, брата Авраама, следовательно, приходилась Исааку племянницей. Отца Ревекки звали Вафуил. В чем замысел благоразумного раба? Почему вот он такой план действий предложил, чтобы вышние силы ему следовали? И почему вышние силы последовали такому плану разумному? В чем разум-то был этого раба? Девицу надо на чем-то испытать. Надо ее испытать или не надо? Надо. Всех невест испытывают на чем? Всех невест испытывают на чем? На терпение. А эту девицу, если она родственница Авраама, нужно испытать и на терпение, и на родовую добродетель. Посол Авраама полагает, что родовая добродетель его господина – радушие и гостеприимство. Если вы читали Священное Писание, хотя бы детскую Библию читали, то вы знаете, что в предыдущих главах книги Бытия рассказывалось, как Авраам был гостеприимен, его племянник Лот принимал странников. То есть Авраам и Лот, они были ревностно милостивы по отношению к гостю. Златоуст пишет: «Раб знал страннолюбие Авраама и то, что девицы, которую он должен привести к нему, надобно иметь одинаковый с праведником нрав. Потому раб не ищет никакого другого знака, а хочет узнать характер девицы по ее гостеприимству». Отметим, что хотя черпание воды из колодца считалось женской работой, напоить 10 верблюдов – это значительно больший труд, чем напоить 10 быков. Горожане не знают, сколько может выпить бык. Очень много. Вот верблюд гораздо больше. Итак, перед нами традиционный мотив – испытание терпения невесты, который своеобразно окрашен. Поиск родовой добродетели. Златоуст пишет: молитва еще не закончилась, а уже исполнилась, и слово стало делом. Стих 16. Девица же была хороша, видом весьма. Девица была, муж не познал ее. Сошедши же к источнику, она наполнила водонос свой и взошла. Нужно прокомментировать вот это выражение «хороша видом». Когда мужчина видит, что женщина хороша, это может быть крайне тревожным знаком. Такое было с сынами Божьими. И все кончилось потопом. Ведь они увидели дочерей человеческих не то, что они красивые, это неправильный перевод. Некрасивые они были. Они увидели дочерей человеческих, что они хороши. Только Бог видит, что хорошо. Вот. Поэтому, когда мужчина видит, что женщина хороша, это тревожный знак. Однако сейчас перед нами не тот случай. Потому что красота в полном своем расцвете передается выражение «красив станом, красив видом». Такова была красота Рахили и Иосифа. И оба, как мы знаем, могли внушать пылкие чувства. Однако сейчас перед нами не тот случай. На Ревекку смотрит старый человек. И, так сказать, незаинтересованным взглядом. Он не соотносит ее с собой. Он ищет невесту, для сына своего господина. И к тому же встреча у колодца произошла по молитве. Если так взглянуть на Ревекку, то, пожалуй, можно без опаски сказать, что девица была хороша видом весьма. Итак, Ревекка явилась и произвела впечатление. Посол Авраама продолжает осуществлять свой план. Стих 17. «Подбежал же раб навстречу ей и сказал: дай глотнуть немного воды из водоноса твоего». Смотри, что такое. Смиренная просьба жаждущего у колодца. Настал решительный момент. 18 стих. Она же сказала: пей, господине, и поспешила, и опустила водонос на мышцу свою, и напоила его, пока он не прекратил пить. И сказала: и верблюдам твоим налью, пока все напьются. И поспешила, и испорожнила водонос в поила, и побежала еще к колодцу почерпнуть, и влила верблюдам всем. Златоуст комментирует: девица не побежала прочь от чужеземца и не отказала в просьбе под видом целомудрия, но сделала даже сверх просьбы. Вот самое лучшее приданое. Это я вам процитировал Иоанна Златоуста. 21 стих. Человек же изучал ее и молчал, чтобы узнать, благоустроил Господь путь его или нет. Было же, когда прекратили все верблюды пить, взял человек кольцо золотое в пол сикля весом и два запястья на руки ей, 10 золотых сиклей вес. Ну, короткий комментарий. Сикль – это была мера веса. Она менялась, эта мера, от времени ко времени. А кольцо имеется в виду для носа, вот, не для пальца. Это такое было украшение. Зачем же посол дает девице богатые подарки, хотя не знает, кто она? Так именно потому, что не знает. Здесь он чужой, и посол подарками располагает девушку к себе. И еще он смотрит, как женщина примет богатые украшения. Он ее изучает. И волю Божью хочет узнать. Для этого денег не жалко, а главное, ему нужно приступить к расспросу. И не прямо, и себя не называя. Подарок тут уместен. 23 стих. «И вопросил ее и сказал: чья ты дочь? Возвести мне, есть ли у отца твоего место, чтобы почить нам? Она сказала ему: я дочь Вафуила, сына Милки, которого та родила Нахору. И сказала ему: и мекины, и корму много у нас, и место есть, чтобы почить. И преклонился человек, и поклонился Господу, и сказал: благословен Господь, Бог господина моего Авраама, который не оставил милостью своею и истиной господина моего, благоустроил меня на путь Господь, в дом брата господина моего». Так раб на самом деле узнал силу молитв братца, пишет Златоуст. 28 стих. «И побежав, отроковица возвестила в доме матери своей об этих словах. У Ревекки же был брат именем Лаван, и побежал Лаван к человеку, вон к источнику, и было, когда он увидел кольцо и запястье на руках сестры своей, и когда услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: так сказал мне человек, и пришел Лаван к человеку, а он стоял при верблюдах у источника. И сказал Лаван: приди, войди, благословен Господь. Зачем стоишь вне? Я же приготовил дом и место для верблюдов. Вошел же человек в дом и распряг верблюдов, и дал Лаван мекину, и корму верблюдам, и воду омыть ноги его, и ноги мужам, которые с ним, и предложил им есть хлебы. И сказал человек: да не ем. Так ему предлагают, как положено, поесть. Он говорит: «Да не ем, пока не изглаголю глаголы мои». И сказал Лаван: «Говори». Изглаголю глаголы – тоже оборот древнееврейского языка. Посол не может взять в рот пищу, пока из его уст не выйдут слова. Обычный порядок гостеприимства – сначала угощение, потом разговор о деле – нарушен. 24 глава книги «Бытия» о женитьбе Исаака – одна из самых пространных глав во всей Библии. Таких длинных глав очень мало. Рассказ о женитьбе Исаака более чем в два раза длиннее, чем рассказ о сотворении мира. Неужели женитьба важнее, чем сотворение мира? Как вы думаете? Одно от нас зависит, другое не зависит. Если мы что-то не поймем из рассказа о сотворении мира по его краткости, то это впоследствии можно исправить. К тому же рассказ о сотворении мира по необходимости краток. Если мы не понимаем язык символов, на котором он дан, то пространное изложение здесь только затемнит суть. Что касается женитьбы, то один раз в Библии рассказано о том, как правильно это делать. Подробнейше рассказано о всех обстоятельствах, как сватали невесту, потому что если одно упустить, как потом исправить? По всему поэтому Священное Писание еще раз повторяет известное. То есть раб Авраама рассказывает, как происходило его посольство. Повторение – обычный прием эпических повествований древности. Посол Авраама, однако, повторяет известное, но от себя он нечто прибавит, о чем-то умолчит, что-то изменит. Вот это интересно понаблюдать. Раб Авраама полагается на волю Божью, и сам настойчиво сватывает Ревеку, девица хорошая. То, что мы сейчас услышим, это образец того, как можно вести переговорный процесс. Посол Авраама демонстрирует приемы дипломатии, которые не изменились за последние тысячелетия. 34 стих. «И он сказал: раб Авраама я, Господь же благословил господина моего весьма. И он стал великим, и дал ему Господь овец и тельцов, серебро и золото рабов и рабынь, верблюдов и ослов, и родила Сара, жена господина моего, сына одного господину моему, после того, как состарится ему. И он дал ему, что было у него». Хорошее начало. Весьма богат Авраам. А у него сын от законной жены единственный, и другого не будет. Один сын – наследник всего. Это называется посулить. Начало переговоров – посулы. 37 стих. «И заклял меня господин мой, говоря: да не возьмешь жену сыну моему от дочерей ханаанских, среди которых я обитаю в земле их, но только в дом отца моего да пойдешь и в племя мое, и да возьмешь жену сыну моему оттуда». Если быть точным, то Авраам говорил послу о земле родства своего, а в дом отца своего Авраам слугу не посылал. Однако Лавану приятно будет услышать, что великий Авраам назвал его дом дом отца своего. Это называется польстить. Обязательный элемент переговоров. 39 стих. «Сказал же я господину моему: а если не пойдет женщина со мной? И он сказал мне: Господь, пред лицом которого я ходил». Ходил пред Господом, так Писание говорит только о великих праведниках Енохе и Ное. Господь, пред лицом которого я ходил, это не речи Авраама. Нельзя представить себе, чтобы Авраам сравнивал себя с Енохом и Ноем. Но Лаван-то этого не знает. В семье Лавана не знают единого Бога. Пусть Лаван поостережется Бога Авраама, которому тот так угодил. «Господь, пред лицом которого я ходил, Он пошлет ангела своего с тобою и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему от племени моего и из дома отца моего. Тогда будешь чист от заклятия моего, ибо когда дойдешь до племени моего и не дадут тебе, и будешь чист от заклятия моего». Прокомментируем. «Чист от заклятия моего». Дело в том, что на еврейском языке есть два термина, обозначающие заклятие. Одно с угрозой, а другое без угрозы. Посол Авраама говорит о заклятии, которое с угрозой. Это фактически проклятие. Это он явно присочинил. Потому что Авраам, когда обещал, что его слуга будет чист от заклятия, говорил о клятве без угрозы. Вот когда Авраам заставил раба положить руку себе под гениталии и тем исполнил его величайшим страхом, вот об этом посол молчит. Авраам не думал грозить верному рабу проклятием. Зачем посол так изменяет смысл речи своего господина? Он нагнетает обстановку. Заклятие, проклятие Авраама – страшная вещь. И это называется погрозить. Смотрите, посулить, польстить, погрозить. Вот что от себя прибавил посол, сватающий Ревеку, чего он не сказал, что Авраам запретил возвращать Исаака в землю, из которой сам вышел. Это называется умолчать. Зачем обижать людей? А дальше все само за себя говорит. Это тоже сильная форма убеждения. Пусть слушатели сами убедятся, насколько прав посол Авраама. 42 стих. «И придя сегодня на источник, я сказал: Господи, Боже, господина моего Авраама, если ты благоустрояешь путь мой, по которому я иду ныне, то вот я стою у источника водного, и дочери людей города выходят почерпать воду, и будет дева, которой я скажу, напои меня немного водой из водоноса твоего, и она скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим начерпаю, это самая есть жена, которую готовил Господь служителю своему Исааку, и посему познаю, что ты сотворил милость господину моему Аврааму. И было прежде, чем я окончил говорить помышление, сразу выходила Ревекка, держа водонос на плечах, и сошла к источнику, и зачерпнула, я же сказал ей, напои меня. И, поспешив, она сняла водонос свой с себя и сказала: пей ты, и верблюдов твоих напою. И я напился, и верблюдов моих она напоила. И я спросил ее и сказал: чья ты дочь? Она же сказала: я дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка. И я вдел кольцо в нос ее и надел запястья на руки ее». Нет, тут вот хитрость наблюдаем. Было не совсем так, как рассказывает гость. Он сначала одарил, потом расспросил. Затем и одарил, чтобы расспросить. Здесь он немножко хитрит. 48 стих. «И я преклонился и поклонился Господу и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который навел меня на путь истины, чтобы взять дочь брата господину моему, сыну его. Итак, если вы сотворите милость и истину господину моему, возвестите мне. Если же нет, возвестите мне, да обращусь или направо, или налево». Всякая речь нуждается в ясном завершении. Это может быть вывод, или требование, или призыв, но это должно быть ясно сказано. В конце своей речи посол прибегает почти к тавтологии. Он говорит: «Бог Авраама навел меня на путь истины». Сотворите истину Аврааму, а значит и его Богу. Вот конец его речи. Да, перед нами действительно образец риторики. Речь гостя произвела нужные действия. Родня Ревеки просто не может возражать. если не хочет. 50 стих. Отвечав же Лаван и Вафуил, Вафуил здесь брат Ревеки, а не отец. Отвечав же Лаван и Вафуил сказали: от Господа изошел глагол этот. Не можем глаголать тебе злое на хорошее. Вот Ревека пред тобою. Возьми и пойди, и да будет она жена сыну господина твоего, как и сглаголал Господь. Но мы видим, промысел Божий и искусство посла достигли цели. Нельзя глаголать против Божьего глагола. Как возражать против хорошего? 52 стих. Было же, когда услышал раб Авраама глаголы эти, поклонился до земли Господу и вынес раб сосуды серебряные и золотые, и одежды дал Ревеке, и дорогие подарки дал брату ее и матери ее. Златоуст комментирует: раб Авраама уже смело услуживает Ревеке, как обрученный на словах Исааку, одаривает и родных невесты, и только после этого позволяет себе отдохновение. Не было у них ни записей, ни договоров, ни прочего, что бывает ныне. У древних была запись гораздо важнее и надежнее. Нрав невесты. 54. И ели, и пили сам, и мужи, которые с ним, и почили. И, встав утром, он сказал: отпустите меня, да отойду к господину моему. Сказали же братья ее и мать: да пребудет с нами девица дней так 10, и после пойдет. Он же сказал им: не удерживайте меня, и Господь благоустроил путь мой, отпустите меня. Они же сказали: призовем отроковицу и вопросим уста ее. Очень серьезный момент во всем брачном посольстве. Вопросим уста ее, пусть сама громко скажет. Вопросим уста, вот пусть устами громко скажет. 58 стих. И призвали Ревеку и сказали ей: пойдешь ли с человеком сим? С этим надо разбираться. О чем спрашивали Ревеку? О чем Ревеку спрашивать? А не захочет женщина пойти со мною? Это обстоятельство посола говорил как одно из условий своей миссии. Могла Ревека отказаться? Предполагалось, что могла. Но предполагалось также, что Ревека что-то понимает в жизни. Жена не выбирает мужа. И муж не выбирает жену. Муж жене дан. Исаака, между прочим, вообще отец не спрашивал, хочет, не хочет. Либо жена из родни, либо никакой жены. Тема «выбор жены» исключена из сватовства Исаака. Можно сказать, вычищена. Это Авраам так поставил дело, чтобы и духу этого понимания свободы как выбора не было в жизни его сына и сына Божьего Исаака. Однако вот ведь Ревеку спрашивает, пойдет она или не пойдет. Это ей на выбор дано. Разберемся. Сделаем отступление ради важной темы. Тема «Выбор». Когда выбор человека касается жизненно важных вопросов в Священном Писании и во всем библейском мировоззрении, приобретает зловещий смысл. Тема «Выбор» в библейском мировоззрении имеет зловещий смысл. Потрудимся, перечислим в хронологическом порядке священной истории эти случаи, когда выбор или прямо был грехом, или происходил на зловещем фоне. Первое и самое страшное перед потопом. Сыны Божии уже находившиеся в состоянии крайнего прельщения, увидели женщин каинского рода, что они хороши, приступили к выборам. Сказано, взяли себе жен ото всех, которых они избрали. Следствием этих первых выборов было крайнее растление человечества и великий потоп. Второй случай. Когда Авраам и Лот вынуждены были разделиться и разойтись, потому что слишком многочисленны были их стада. Вместе они пастись уже не могли. Авраам предложил Лоту пойти, куда тот хочет, чтобы самому пойти в другую сторону. Лот мог пойти, куда глаза глядят. Но Лот, цитирую, «поднял очи и увидел окрестности Содома и Гоморры, что эта страна орошаемая, цветущая, как рай Божий». То есть Лот прельстился. И сказано, выбрал себе Лот пойти в эту землю. 13 глава книги Бытия, 11 стих. Выбрал себе Лот пойти в эту землю. То есть жить с грешниками в землю цветущую. Лот был праведник. Но ко времени истребления Содома Лот с семьей и оказался в Содоме. И следствие выбора, который сделал Лот, гибель жены, кровосмешение и жизнь в изоляции. Третья ситуация выбора. Тебе предлагают разные варианты для выбора, но ты понимаешь, что все так хорошо обстоит, что в действительности выбора нет. Формальный предлог выбирать есть, но в действительности выбора нет. Так говорил с народом Иисус Навин в своей последней речи. Иисус говорит с теми, кто вошел с войной в землю обетованную. Эти люди все видели. Они во всем участвовали. Они видели силу Божью. Главное, чтобы они это понимали и помнили, и не прельщались. Иисус предлагает народу на выбор религию, кому поклоняться. Первое. Цитирую. «Богам, которым служили отцы ваши за рекою», имеется в виду Иорданом, «за рекою и в Египте», имеется в виду боги языческие. Второе. «Богам амореев, среди которых вы живете на земле их», боги языческие. Третье. «Я и дом мой послужим Господу. Изберите сами себе сегодня, кому будете служить». Народ выбрал служить Господу. «Господь Бог наш». И сказал Иисус к народу, «Свидетели вы на себя, что вы избрали Господа служить Ему». Народ, участник и свидетель священной войны, до тех пор, пока он не прельщается новой жизнью на завоеванной земле, делает единственно правильный выбор. Точнее, пока он не прельщается, для него выбора нет. Как только народ начинает прельщаться, начинается реальный выбор. Израиль служил Господу при Иисусе Навине и после него при старейшинах, цитирую, «которые познали все дела Господа, которые он сделал Израилю. Но умерли и старейшины. Началось прельщение, пошли и выборы, каким богам служить». Цитирую, «и стали почитать сыны Израиля Астарту и Астарофу и богов народов, что окрест их». Вот как. Сделали реальный выбор, прельстившись уже, и избрали языческих богов. Так будет повторяться и впредь. Теряется богопочитание, и народ, как сказано у пророка Исаии, глава 1, стих 29, и народ выбирает для себя дубравы и сады для идолослужения. Сделаем предварительный вывод. Основа для реального выбора – прельщение и грех. Свобода человека не есть свобода выбора. Те, кто предлагают нам выборы как свободу, прельщают. Четвертое. Самуил был судьей и пророком в Израиле. До него и при нем Бог сам царствовал над народом Израиля. Когда Самуил состарился, а его сыновья, которых поставили судьями, оказались людьми недостойными, старейшины Израиля стали просить, чтобы Самуил поставил над ними царя, как у всех народов. Это все первая книга царств, начиная от 8 главы. Это был грех богоотвержения, ибо Израиль, как сказано, отверг Господа, чтобы он не царствовал над народом. Однако Бог не оставляет свой народ. Он повелевает Самуилу послушать голоса народа в этом деле. Но перед этим Самуил должен, как сказано, свидетельством засвидетельствовать, то есть с неотразимой ясностью объявить, каково будет право и суд царя. Народу Израиля предстоят выборы, кто будет царем. Господь или человек от Господа. Самуил объявил народу суровое право и суд царя. Все поняли. Израилю предстоит пройти через реальный выбор. А предварительным условием его всегда является грех. Люди Израиля, как сказано, выбрали себе царя. Не конкретного человека. Они выбрали сам принцип царской власти, что царем должен быть все-таки человек. И когда Самуил слагал себе звание судьи, он в последней речи напомнил народу: «Вы избрали себе царя». И чтобы народ понял, какое это было великое зло, так и сказано: «Вы избрали себе царя». Это великое зло. Это уже первая книга Царств, 12 глава. Господь явил с неба знамение, что это действительно так. Народ устрашился весьма от Господа и от Самуила и сказали: ко всем грехам нашим мы прибавили зло, когда просили себе царя. Таким образом, выборы – это зло, прибавленное к грехам. Вот что следует из истории Самуила. Выборы – это зло, прибавленное к грехам. Пятое. О том, что условием реального выбора является предшествующий грех, узнаем из истории о царе Давиде, когда царь приказал пересчитать весь свой народ. Сейчас не будем говорить почему, но в то время и при тех обстоятельствах это был грех. Давида отговаривали. И даже никто иной, как смелый на грех военачальник Иоав. Иоав договаривал царя. Давид не послушал, народ пересчитали. И как только доложили Давиду о результате, вздрогнуло его сердце. И он сказал: согрешил весьма. Результатом и последствием этого тяжкого согрешения было то, что Господь через пророка предложил Давиду реальный выбор. Голод 7 лет, бегать от неприятеля 3 месяца, моровая язва 3 дня. Выбери себе одно из них. Так сказано. Вторая книга Царств, 24 глава, 12 стих. Выбери себе одно из них. Так, голод 7 лет, бегать от неприятеля 3 месяца, моровая язва 3 дня. Выбор, который был дан царю Давиду в наказание за грех, был особого рода. Нет решения без зла. Царь размышлял, и в искупление греха сделал выбор – впасть в руки Господа, но не в руки человека, и выбрал язву. И уменьшилось число народа на 70 тысяч. Шестой случай – это история о том, как сватали Ревеку и женили Исаака. Эта история имеет богословский смысл. Оказывается, возможно было для этих двух душ обойтись без выбора. Исаак и Ревека были достаточно хороши, чтобы не подвергаться процедуре выбора. Только нужно помнить, что за этим стоит мудрость Авраама, нет, святость Авраама, мудрость посла Авраама, воспитанность Ревеки, но главное, здесь действовал промысел Божий. Мужу дана жена, жене дан муж. Выбирать здесь... Это не то, что лишнее, это из другой истории. Это, например, из истории Иакова. Он согрешил перед отцом, и он будет выбирать жену. Выберет себе жену, которую любит. Иаков будет обманут и будет бороться за свой выбор. Вот это будет другая история. А как все чисто и тихо было у Исаака и Ревеки. Так зачем было Ревеку спрашивать, пойдет она к будущему мужу или не пойдет? Выбор ей предложили, но для нее реального-то выбора нет, потому что нет для выбора предшествующего изъяна, прельщения или греха. Выбор нет. Однако движение навстречу другу со стороны жениха и со стороны невесты должно быть, иначе встречи не будет, они должны двигаться навстречу друг с другом. В истории Исаака объясняется, что движение с мужской стороны должно быть явным, это посольство, подарки и предложение вступить в брак. В истории Руфи объясняется, что инициатором брачных отношений является женщина. Когда Руфь пришла на незнакомое поле, помните, случился случай, что это была часть поля Вооза. Начало было счастливым, затем Руфь начинает действовать. И это было движение со стороны невесты, потому что Руфь слушает совет старой женщины. Руфь выбирает момент. После трудового дня, когда труд был приятен, сбор урожая. Руфь умывается, помазывается, одевается, не показывается Воозу, пока он не закончит есть и пить, и прочее, и прочее. Это все описано в отдельной главе книги Руфи. Кто хочет, почитайте. Очень поучительное повествование. Действительная инициатива брачных отношений приходит с женской стороны. Кто инициатор брачных отношений? Женщина. Об этом сказано было жене после грехопадения. К мужу твоему влечение твое. Поэтому вопрошают уста Ревеки. Пусть сама ясно скажет, пойдет она к будущему мужу или не пойдет. Кажется, что все деятельное участие женской стороны в заключении брака сводится здесь к одному слову. Да или нет? Это совсем не так. Вот пусть встанет перед глазами картина, как юная девушка в ответ на просьбу дать глоток воды берется напоить 10 верблюдов. Нет, здесь, конечно, действует родовая добродетель, гостеприимство, да. Но не только. Здесь мы видим готовность к замужеству. И призвали Ревеку, и сказали ей, пойдешь человеком сим. Скажем наперед, что Ревека – образ жены волевой. Она будет разрешать в конечном счете самый важный критический семейный вопрос. Вот что скажет Ревека сейчас. И призвали Ревеку и сказали ей: «Пойдешь с человеком сим?» Она же сказала: «Пойду». И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и тех, кто с ним. И благословили Ревеку, сестру свою, и сказали ей: «Сестра наша еси, будь тысячами мириад, и да наследует семя твое града супостатов». Восстав же Ревека и девушки свиты ее, взобрались на верблюдов и пошли с человеком, и раб, взяв Ревеку, отошел. Так они отправились в путь. Что же происходит с другой стороны, со стороны Исаака, который вообще-то, судя по всему, не собирался ни свататься, ни жениться. 62 стих. Исаак же ходил по пустыне у колодца видения. Сам же он обитал в земле Негев. Разберемся тут, это эти названия существенные. Негев – это область на юге Палестины, а колодец видения находился в другом месте, чем то, где обитал Исаак. То есть Исаак жил в стране Негев, а в этой точке пустыни он оказался проходом. Ни Исаак не чаял кого-нибудь встретить, ни караван, который вез его невесту. Встреча в пустыне близится. Однажды вечером Исаак вышел за стан один. И вышел Исаак своевременно. 63 стих. И вышел Исаак поразмыслить в долину к вечеру, и, воззрев очами, увидел верблюдов идущих. И, воззрев Ревека очами, увидела Исаака и упала с верблюда. Таков точный смысл текста. Ревека упала с верблюда. Может быть, так она проворно спешилась, что называется, слетела. Но что-то такое с ней произошло. Понимаете? Она увидела будущего мужа, а не просто человека, идущего в пустыне в одиночестве. Она совершенно не знает, что этот человек ее будущий муж. Вот. Встреча в пустыне. Муж и жена не выбирают друг друга. Симпатия, влечение, предпочтение, любовь. Это для жениха и невесты последует. Муж и жена друг другу даны, как Исаак и Ревека в пустыне. Нет и не может быть более выразительного образа, чем эта встреча жениха и невесты в пустыне. Чтобы направить мысли всех небрачных, всех грядущих поколений не к самовольству, и не к выбору другого по чувству, но чтобы направить их мысли к осознанному ожиданию того, кто тебе будет дан, либо к осознанию, что тебе дано безбрачие. 65 стих. И она сказала рабу: «Кто человек этот, идущий в долине навстречу нам?» Сказал же раб: «Сей есть господин мой». Она же, взяв покрывало, облачилась. Ревека покрылась. Это был знак права Исаака снять покрывало и обладать ею. Покрывало на голове жены – власть от мужа. Ибо не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему должна жена власть от мужа иметь на голове. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Ну, тут понятно, жене глава муж, и жена покрывает голову. Один жест сделала Ревека и объяснилась: «Я твоя жена». И поведал раб Исааку все слова, которые он сотворил. и ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она стала ему жена, и он полюбил ее, и утешился Исаак по Саре, матери своей. Вот будем разбираться. Взял Ревеку и полюбил ее. Когда муж и жена друг другу даны, то после того, как они стали мужем и женой, после того, как Исаак взял Ревеку, и она стала ему женой, возникает любовь. То, что Писание называет в отношениях мужа и жены полюбить, возникает не до, а после супружества. То есть любовь не руководит вступающими в брак. Любовь венчает брак. И утешился Исаак по Саре. Сказано в Писании. Сара умерла. Сара оставила этот мир. Но Исаак не мог оставить умершую мать. Он был безутешен по ней. Когда же Исаак женился, исполнилось Писание. Оставит человек отца своего и матерь свою и прилепится к жене своей, и будут плоть одна. Книга Бытия, 2 глава, 24 стих. Я вам прочитал всю до конца 24 главу книги Бытия. Теперь я скажу два слова членам Церкви Христовой. Потому что я боюсь, что буду неправильно понят. То, что было рассказано, это из жизни святых. До всех событий здесь описанных Авраам принес в жертву Исаака на горе Мария. Жертвоприношение не было остановлено, убийство сына было остановлено. Намерение Авраама осуществилось целиком. На горе Мария отец принес в жертву сына с верою в воскресение мертвых, о чем говорит апостол Павел, посланник евреям. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, принявший обетование, приносил единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он помыслил, что и из мертвых воскресить силен Бог. Почему и получил его Исаака живым в предзнаменование. По мысли апостола, Авраам получил Исаака как воскресшего из мертвых. Это значит, что Авраам действительно принес жертву Исаака. И жертвоприношение не было остановлено. Мы молимся: избави нас от лукавого, то есть не оставь нас дьяволу, как был оставлен Иов на гноище, и как был оставлен, распятый на Голгофе. И мы молимся: не введи нас в искушение, как Авраама на горе Мария. И Златоуст считает, что жертва действительно имела место, ибо что касается произволения, намерения, то праотец уже обогрел свою руку кровью, уже касался ножом груди сына своего и действительно приносил жертву. А мы сейчас о чем говорили? Как Авраам женил сына. Это какой разум нужно иметь, я говорю об Аврааме, чтобы так всем распорядиться? Искусство посла вы сами могли наблюдать. Исаак себе жены не искал, и он был святой жизни человек. А Ревека была хорошо воспитана. Таких девиц, как Ревека, я, признаюсь, не видел. Отец святой, сын святой, девица прекрасно воспитана. И в этой ситуации выбор излишен. Вот о чем говорит Священное Писание. Ну и в этой ситуации слово невесты «пойдешь ли с человеком сим» абсолютно необходимо, потому что инициатор брачных отношений всегда женщина. Еще раз, братья и сестры, почему я это говорю? Боюсь, что вы послушаете этот рассказ, как Авраам женил сына, и не пойдете на выборы президента Российской Федерации. надо идти на выборы. Потому что не святой мы жизни. Мы лишились благодати царства. А раз так, будьте любезны. Идите на выборы, голосуйте по совести. Или того пуще, боюсь, будете выдавать свою дочку, ее не спросясь. Я действительно этого опасаюсь, потому что видел, как горячо и прямо наши православные подражают святым. Будем разумны и храни вас Господь.